16:07 в эфире информационная программа «Время свободы». Председатель Совета по правам человека и содействию развития гражданского общества при президенте России Элла Памфилова ушла в отставку. Уголовное дело против председателя Российского правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова передано в суд. Завершается первая волна зачисления абитуриентов в российские вузы. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, президент России Дмитрий Медведев только что принял отставку Эллы Памфиловой с поста главы президентского совета по правам человека и проблемам гражданского общества. Памфилова пока отказывается сообщить причину ухода, но подчеркивает, что это ее личное решение. Элла Памфилова занимала должность председателя Совета по правам человека и проблемам гражданского общества при президенте с 2002 года, рассказывает Елена Поляковская.
Правозащитники до последнего надеялись, что прошение об отставки Эллы Памфиловой не будет принято президентом России. Совет при главе государства, который на протяжении 6 лет возглавляла Памфилова, был единственной связующей нитью между властью и гражданским обществом, считает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Надо сказать, что под ее руководством Совет по правам человека при президенте стал действительно реально действующим эффективно органом. Ее заявление об отставке просто является симптомом, показательным таким фактом, насколько тяжело, насколько трудно пытаться защищать права человека, отстаивать гражданское общество внутри власти. И также показывает, что идет борьба, что на Совет и на Эллу Александровну, конечно, оказывалось довольно сильное давление с разных сторон. И она, как мужественный и стойкий человек, это не показывала и, в общем, не жаловалась. Но вот видно, что какая-то капля уже переполнила ее терпение.
Все без исключения правозащитники считают, что Памфилова как глава Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека испытывала серьезное давление. Бывший депутат Госдумы, правозащитник Валерий Борщев считает, что, к сожалению, это симптом того, что во власти побеждают силы, которым не нужны институты гражданского общества.
Возможностей немало, мы это прекрасно понимали. Противников, тем более высокого ранга, очень много, но она держалась очень честно и мужественно, и поддерживала правозащитников даже тогда, когда, казалось бы, это было очень трудно сделать. А травля ее продолжалась, я так полагаю, травля на высоком уровне. И то, что произошло на Селигере, это говорит о том, что это не выходки недорослей, а это позиция определенных политических сил, людей, принадлежащих к этим политическим силам в администрации президента, в Кремле. Она поняла, что с этим бороться очень трудно. И это симптом. Если такой человек уходит в отставку, то значит побеждают другие силы.
В прокремлевском движении «Наши» не скрывают радости по поводу заявления об отставке Эллы Памфиловой. В среду стало известно, что «нашисты» собираются подать на Памфилову в суд с требованием опровергнуть утверждение, что члены движения сжигали книги. Это не первый конфликт между председателем Совета при президенте и «нашистами». Вот что в эфире «Радио Свобода» в январе этого года говорила Элла Памфилова.
Меня возмутило то, что действительно даже не столько в защиту Подробинника, сколько против действий «наших». Молодежное объединение, которое находится под теплым крылом власти, оно вдруг решило, что ему позволено все. Вот я полагаю, что это недопустимо. И, собственно говоря, это моя принципиальная позиция, которую я отстаивала. Кто бы вы ни были, какими бы вы ни обладали, извините, властными полномочиями, но все-таки, если вы вещаете, если вы постоянно декларируете, что Конституция, все должны жить по закону, но в конце концов, ну хотя бы то, что говорится, то, что делается, ну должно не расходиться так чудовищно. Чудовищно между собой, как это происходит. Это была, вот, скажем, такая иллюстрация самая яркая. Да? И это страшно, потому что у нас, понимаете, каждый молодой человек на вес золота, а у нас нет невнятной молодежной политики, а у нас просто процветает абсолютно, я полагаю, недопустимая политика в отношении молодежи, поделить на наших, не наших, эти могут, эти не могут, опять присягните на верность. Это ломаются молодые души. Я полагаю, что это ломается еще не сформированное мировоззрение. Кого мы готовим? Приспособленцев? Что можно с этими людьми делать в будущем? Одно дело, если они убеждены, у них есть идеалы, да, А я вот, мне приходится защищать сейчас ребят, которых осуждают за их идеалы, потому что они не вписываются в эту систему государственных идеалов.
Функционеры «Единой России» уже заявили, что считают отставку Эллы Памфиловой закономерной. По словам единоросса Алексея Чадаева, правозащитная политика является угрозой демократии в стране. А недавняя история на Селигере всего лишь шалости первокурсников, на которые не стоит обращать внимание.
Мне кажется, что вот самое опасное, что у нас сейчас происходит, это смешение, собственно, правозащитной и политической деятельности. Потому что фактически это прямая угроза демократии в стране. Потому что возникает некая правозащитная политика, альтернативная политике электоральной, избирательной, выборной и так далее. То есть меня, конечно, тревожил факт именно политизации правозащитной деятельности, когда значимые правозащитные темы остаются без внимания, да, там события в лагере Дон на этой неделе или там в Химках ситуация, а зато главным там злом в сфере прав человека вдруг ни с того ни с сего оказывается, значит, там 3,5 бумажки, которые наклеили какие-то безвестные первокурсники в аппликацию в Тверской области возле озера, и там, значит, выставили на всеобщее обозрение. Да, вот этим вот все, весь цвет нашей правозащиты самозабвенно занимается с утра до вечера. Мне кажется, что нам нужна просто правозащита, нам нужен сильный совет, который бы доносил до президента именно вот правозащитную тематику. Но это не должно пересекаться с политической плоскостью, не должна политизироваться правозащитная деятельность.
Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что, занимая пост главы Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте, Элла Памфилова была на своем месте. По мнению Алексеевой, президенту не следовало принимать отставку Памфиловой.
Она много лет бессменно была председателем этого совета и прекрасно выполняла свои обязанности, вкладывала в это всю душу. Собственно, это было смыслом ее жизни. И это совершенно незаслуженная мера по отношению к ней, потому что, как я понимаю, вынудили ее на то, чтобы подать в отставку, непрерывная травля со стороны врагов совета, который она возглавляла, ее самой, людей, которые поддерживают президента и его линию. Это очень горько.
Сегодня же Элла Памфилова предложила кандидатуру своего преемника на посту председателя Совета по правам человека и содействию развитию гражданского общества при президенте России. Это Александр Аузан, который пока еще не сказал, согласится ли он занять этот пост. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приволжском и Центральном федеральных округах России в результате лесных пожаров за минувшие сутки погибли не менее 10 местных жителей, сгорели более 1000 домов. Без крова остались свыше 2000 человек. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку Эллы Памфиловой с поста главы президентского совета по правам человека. Уголовное дело в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова передается в суд. В Общественной палате России проходит встреча защитников Химкинского леса с представителями властей компании «Теплотехник», которая занимается вырубкой деревьев для прокладки автотрассы. В Махачкале при взрыве в пятницу утром ранена женщина. Взрывное устройство сработало на одном из городских пляжей. Ведомство ООН по правам человека рекомендовало Израилю снять военную блокаду сектора Газа. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Хотел бы обратить в наших слушателей и читателей интернет-сайта Радио Свобода о том, что участвовать в дискуссии на нашем сайте стало проще, следует только зарегистрироваться и комментировать наши материалы без необходимости каждый раз вводить данные о себе. Регистрация, вот ссылка, вход регистрации расположена в правом верхнем углу на всех страницах сайта. Итак, участвуйте в наших дискуссиях. На информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в российской печати его представитель Елена Шабаева.
Дмитрий Медведев был настолько раздосадован тем, как прошло заседание, что по его итогам записал в своем твиттере: «Если кто-то все-таки посмотрел трансляцию, хватило терпения, можете сделать выводы сами. Проблемы важнейшие, а слушать невозможно. Очень много слов было сказано. Практических действий и предложений по решению проблем не услышал. Очень жаль. Это не работа». Впрочем, для некоторых участников заседания оно оказалось вполне развлекательным. Интересно, кстати, смотреть трансляцию заседания, в котором участвовал. Смайлик. Это из твиттера президентского помощника Аркадия Дворковича. Он, кстати, успевал следить не только за ходом дискуссии, но и за посторонними событиями, отметив в блоге победу футбольной Сибири над кипрским Аполлоном. Успевал и комментировать обстановку в зале. Напротив меня стоит Геннадий Андреевич Зюганов. Улыбается. Наверное, что-то знает. Открыл заседание президент. Выступивший после господина Медведева вице-премьер Александр Жуков основной акцент сделал на успехах, достигнутых в сфере здравоохранения, главными из которых стали увеличение рождаемости и сокращение смертности. Это выступление у президента нареканий не вызвало. Тучи стали сгущаться, когда президент РАН Юрий Осипов доложил о решении проблемы обеспечения молодых ученых жильем, а именно о выделении средств на строительство общежитий гостиничного типа. Дмитрию Медведеву доклад не понравился. «Должно быть постоянное жилье для молодых ученых, а не гостиничное. Мы об этом говорили с вами». Глава Академии наук тут же пожаловался на правительство. Мол, заявки даны, но решения о выделении 9 миллиардов рублей на строительство нет. «Сколько нам нужно жилья для молодых ученых, чтобы они не разъехались по разным странам?» — обострил тему президент. 5000 квартир», — последовал ответ. «Поручаю эти вопросы решить, если вы хотите, чтобы страна имела будущее. Это не менее важно, чем жилье для военнослужащих. Мы, между прочим, модернизацией занимаемся», — недовольно напомнил он, повернувшись к Александру Жукову и министру финансов Алексею Кудрину. Настроение у Дмитрия Медведева явно испортилось. Масло в огонь подлил долгий доклад министра регионального развития Виктора Басаргина. После доклада, который содержал описание достижений и перечисление проблем, но не содержал рецептов их решения, Дмитрий Медведев не выдержал. «Честно говоря, отчеты эти надоели смертельно. Надо о проблемах говорить. В будущем мы так советы проводить не должны. Одно и то же все время говорят. Планы все хорошие. А что нового-то сделано?» — окончательно возмутился господин Медведев, указав на то, что господин Басаргин за достижения выдает проекты, которые начались еще тогда, когда президент сам работал в правительстве. Выступавшая следом министр сельского хозяйства Елена Скрынник не проявила аппаратной гибкости. «Разрешите все-таки несколько позитивов», — начала она свой доклад. Явно не так, как это надо было сделать. «Знаем мы об этом позитиве, я об этом сказал, Жуков об этом сказал, мы знаем об этом, молодцы, что все работают», — резко прервал ее президент. В итоге госпоже Скрынник досталось из-за непонимания роли Россельхозакадемии в модернизации АПК. Министр заявил, что Академия, согласно уставу, занимается не прикладными разработками, а лишь фундаментальными исследованиями. «Для меня это удивительно слышать, чем они тогда занимаются? Вопросами жизни во Вселенной?» — поинтересовался президент и поставил вопрос ребром. «Нужна ли такая Академия?» Госпожа Скрынник смело возразила, что Академия нужна. «Тогда в ваших руках сделать так, чтобы она занималась практическими вещами», — сказал президент и поручил первому вице-премьеру Виктору Зубкову и главе Минсельхоза представить предложение по реорганизации работы Россельхозакадемии. После того, как господин Медведев возмутился говорильней, господин Дворкович уже не рисковал с легкомысленными записями в блоге. Напротив, он отметил: «Президент по делу нам врезал. Виноват я». И подвел итог. Цитата из сегодняшнего Зюганова. «Засуха в мозгах. Мне кажется, идей достаточно. Полностью согласен с президентом. Работать надо сейчас». Получится ли работать сейчас? На мой вопрос отвечает политический аналитик, президент Центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Чтобы чиновник отвечал по существу, а не хвалился своими успехами, это такая давнишняя русская традиция, ее не мог искоренить ни Николай II, там, относительно гуманными методами, ни Ленин с Сталиным очень негуманными методами, ни их последователи. Поэтому я думаю, что всерьез ничего не изменится. Так и будут приукрашивать действительность в своих целях. Они, я думаю, что учтут, что вот раз один из двух великих начальников, Медведев, не очень любит такие вот самовосхваления, они сдвинут немножко акцент в своих докладах на самокритику, но делать ничего не будут.
Это присуще российской ментальности или чему? Действительно, вот начиная с Николая II, то есть тут, значит, уже вообще, может быть, вопрос стоит очень общо.
Я думаю, что дело не совсем там в общероссийской ментальности, а в ментальности российской бюрократии, которая, в общем-то, не сильно меняется. Ну, кроме того, в тех традициях, которые верховные правители наследуют, на самом деле они все плоти этой самой бюрократии, и нельзя вытащить сам себя из болота за волосы.
Владимир Прибыловский о традициях российской бюрократии. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Уголовное дело против председателя Российского правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, который обвиняется в клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова, передано в суд, рассказывает Виталий Камышев.
В прокуратуре Центрального административного округа Москвы Олегу Орлову было вручено обвинительное заключение. Это означает, что следствие по его делу окончательно завершено, и дело передается в суд, говорит адвокат правозащитника Генри Резник, который считает, что в этой ситуации в неловкое положение попал президент Чечни Рамзан Кадыров.
Олег Петрович мне позвонил, сказал, что с ним связала следователь по закону, обвиняемый сам должен получать обвинительное заключение. Он, соответственно, мне сообщил, что едет к следователю и его заберет. Президента поставили в такое положение, не очень удобно, его юридические советники. Потому что одно дело идти в гражданский суд, а другое идти с требованием возбудить уголовное дело. По нашему закону, оставляя в стороне, оправдано это, неоправдано, скорее неоправдано, клевета квалифицированная, то есть та, которая публично совершается, это дела публичного обвинения, а не частного. Можно в гражданском суде забрать исковое заявление, а тогда, когда заявление, с которым обратились, отзывается, оно это не может служить основанием для прекращения дела.
В июле прошлого года в Грозном была похищена и затем найдена убитой сотрудница мемориала Наталья Эстемирова. Комментируя эту трагедию, Олег Орлов напомнил о том, что ранее президент Чечни выступал с угрозами в адрес Эстемировой. Рамзан Кадыров счел это клеветой и подал иски коллегу Орлову и другим правозащитникам, однако впоследствии их отозвал. Примирение сторон на выдвинутых Кадыровым условиях состояться не могло, говорит адвокат Олега Орлова Генри Резник. Он указывает на некий политический фон уголовного дела в отношении Олега Орлова.
Представители Кадырова, может, он сам, заявили о том, что они хотели бы совершить примирение. А примирение в том, чтобы Орлов признал, что он неправду сказал, и, соответственно, чтобы он извинился. Но дело в том, что на таких условиях, естественно, примирение не может состояться. По этой причине все вот идет по этой самой колее. Это дело нужно прекращать за отсутствием состава преступления. Я подал мотивированное ходатайство о прекращении дела, которое отклонено. Я так полагаю, что все это упирается как бы в некий такой политический фон определенный, который препятствует органам расследования принять единственное законное решение.
Возглавляемый Олегом Орловым правозащитный центр «Мемориал» является ведущей неправительственной организацией, осуществляющей мониторинг ситуации с правами человека на Северном Кавказе и, в частности, в Чечне. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Начался первый этап зачисления в российские вузы. Всего в этом году таких этапов будет два, с 27 июля по 5 августа и с 5 по 10 августа. Кроме того, если в каком-либо вузе останутся вакантные места, то он будет иметь право продлить прием заявлений до 1 сентября, рассказывает Тамара Леленкова.
Приемная кампания этого года несколько отличается от предыдущей. Абитуриенты имеют право подавать документы только в 5 вузов. Для поступления достаточно предоставить результаты ЕГЭ. Зачисление будет проводиться не в 3 этапа, а в 2. И еще одно важное обстоятельство. В этом году более половины выпускников получили возможность поступить на бюджетные места. Воспользовались ли юные россияне этим преимуществом, я попросила рассказать проректора Высшей школы экономики по довузовской подготовке Григория Конторовича.
Ситуация с количеством и качеством поступающих в этом году в вузы действительно хуже, чем в прошлом году и в демографическом отношении, или это стало более очевидно, поскольку ограничено число вузов, куда можно подавать документы, и как-то понятнее, да, сколько придет студентов или не придет?
Знаете, пока еще... Ну так, надежно сказать, в какую сторону изменилась ситуация, довольно трудно, потому что сейчас только вот и начало это сказываться.
Мне кажется, что есть такая опасность, что у вуза, я не имею в виду ваш вуз, потому что в вашем вузе традиционно был достаточно высокий балл ЕГЭ, по которому проходили, но все равно он тоже может понизиться, и таким образом понизится уровень качества студентов, которые приходят, и, соответственно, их обучаемость. Таким образом, мы получим специалистов просто очень низкого качества на выходе.
Я думаю, что такая опасность реально есть, и один из виноватых в этой ситуации – жесткий порядок установления контрольных цифр и стремление вузов изо всех сил выполнить этот плановый показатель. Знаете, вот если сегодня с ректора, если он взял слабых и потом очистил, никто не спросит, то если он не произвел набор, его будут спрашивать, его будут склонять, ему на следующий год уменьшат набор. Этот механизм вот в новых условиях, мне кажется, конфликтует вообще с всей идеологией происходящих перемен и тоже должен быть модифицирован. Опасность такая и есть. Просто некого брать, да.
К словам Григория Конторовича следует добавить, что в этом году количество бюджетных мест сокращено на 10%, что соответствует нынешней демографической ситуации. Правда, набор на технические специальности увеличен на 15% за счет гуманитарного блока. Какое будущее ждет негосударственные, пусть даже и технические вузы, я попросила рассказать ректора Российского нового университета Владимира Зернова.
Значит, ну, у нас такая ситуация. Вначале все было более или менее нормально, как и в прошлом году. То есть абитуриенты есть, абитуриент идет. Соотношение цена-качество, я думаю, сейчас в негосударственном секторе просто лучше. Но затем пошел такой процесс, что многие, у кого более или менее нормальные баллы по ЕГЭ, стали уходить на бюджетные места, поскольку бюджетные места сейчас, как известно, заполняются с огромным трудом. То есть идет такой процесс, что часть приходит, но часть и также активно уходит. Но я хочу напомнить, что у нас подавляющее большинство платных студентов обучается именно в государственных вузах.
А как вы думаете, в этой ситуации они предпочтут пойти в государственный вуз за оплату или в негосударственный вуз за оплату?
Они, как правило, предпочтут государственный, надеются, что со временем перейдут на бесплатные места.
Ваша ситуация всегда была несколько иной. Ваш опыт кто-то вам говорит, подсказывает?
Ну, что касается негосударственного вуза, да, вуз негосударственный, но мы готовы с любым вузом государственным, негосударственным поспорить по реальным инновациям. Все-таки по реальному числу открытия, по реальным инновациям. Поэтому хоть мы вуз и негосударственный, но продукты у нас вполне конкурентоспособные есть. Что касается студентов, опыт подсказывает о том, что студенты еще придут, особенно в те вузы, не имеет значения государственные, не государственные, где есть свои общежития, где есть какая-то возможность поддержки студентов и где есть активная студенческая жизнь. Сейчас студенты много смотрят на активность сайта. Мы благодаря сайту получаем больше половины абитуриентов.
Рассказывал ректор РосНОУ Владимир Зернов. Впрочем, судить о приеме 2010 года пока рано. Ситуация прояснится после первой волны зачислений, когда попавшие в списки абитуриенты подтвердят свое решение учиться в том или ином вузе, предоставив полный комплект документов, включая оригинал аттестата о полном среднем образовании. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Приволжском и Центральном федеральных округах России в результате лесных пожаров за минувшие сутки погибли не менее 10 местных жителей, сгорели более 1000 домов, без крова остались свыше 2000 человек. Об этом сообщил сегодня глава МЧС Сергей Шойгу. Президент России Дмитрий Медведев принял отставку Эллы Памфиловой с поста главы президентского совета по правам человека. Ранее сегодня Памфилова, объявившая о желании покинуть пост, рекомендовала назначить вместо себя Александра Аузана. Уголовное дело в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова передается в суд. Об этом сообщил сам Орлов, отметив, что в прокуратуре Центрального округа Москвы ему вручили обвинительное заключение. В Махачкале при взрыве в пятницу утром ранена женщина. Как сообщает представитель МВД Дагестана, взрывное устройство сработало на одном из городских пляжей.
Ведомство Организации Объединенных Наций по правам человека рекомендовало Израилю снять военную блокаду сектора Газа. Ранее израильские власти направили в ООН очередной отчет, касающийся соблюдения ими международных обязательств в области гражданских и политических свобод. На севере Пакистана в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, за три дня погибли более 300 человек, наибольшее число около 140 в провинции Хайбер-Пантунхва. По данным властей, свыше 30 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Иран объявил, что готов уже через несколько дней начать переговоры с США, Россией и Францией по обмену своего уранового сырья на высокообогащенный уран. Об этом заявил сегодня руководитель иранского атомного ведомства. В Мексике при задержании убит глава одного из самых крупных в стране наркокартелей. Согласно официальной информации, Игнасио Коронель был застрелен в ходе специальной операции в штате Халиско на западе Мексики. Это была краткая сводка последних известий. Все наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти на сайте «Радио Свобода» в интернете. Адрес сайта, напомню, www.svobodanews.ru. А сейчас в прямом эфире нашей программы моя московская коллега Анастасия Кириленко, которая расскажет, на какие сегодняшние материалы нашим читателям и слушателям стоило бы обратить внимание. Анастасия, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Прежде всего, хотела бы обратить внимание на раздел «Мультимедиа». Здесь вы найдете эксклюзивный видеорепортаж корреспондента Александра Кулыгина, посвященный голодовке работников спиртзавода «Петровский» в Ивановской области. Это предприятие было признано банкротом 2 года назад. С тех пор возникли задержки с выплатами зарплат рабочим. Акции протеста здесь продолжаются уже 2 года, а нынешняя голодовка – вторая за последние 2 месяца. Как сообщает участница голодовки Светлана Гончарова, среди голодающих в основном женщины, многодетные. На территорию завода их не пустили, и тогда работницы установили палатки прямо перед проходной, на Санцепёке. Нынешняя голодовка длится уже 8-й день. За это время ее несколько участниц были госпитализированы. Из-за жары некоторые разделись до купальников. Тогда подоспела милиция и начала фотографировать происходящее. Возмущенные работницы пожаловались на начальника милиции Гаврилово-Посадского района Ивановской области, называя его папарацци. Выплатить зарплаты голодающим пообещал губернатор Ивановской области Михаил Мень. Но, однако, пока этого не произошло. В своем видеорепортаже корреспондент Александр Кулыгин разбирается, как получилось, что работники некогда процветающего градообразующего предприятия, продукция которого пользуется популярностью, находятся в бедственном положении. Во-вторых, хотел бы предложить радиослушателям присоединиться к онлайн-обсуждению в рубрике «Дежурный по свободе онлайн». Сегодня это обсуждение веду я, Анастасия Кириленко. А тема его простая, не политическая, которую я сформулировала так. «Есть ли отпуск в России?» На форуме читатели рассказывают, есть ли у них деньги на поездки в отпуск на море или нет, предпочитают ли они заграничный сервис российскому и почему. Как получается, что российские пляжи замусорены, несмотря на то, что кое-где на входе стоят турникеты и взимается плата. Обсуждаем, комфортно ли россиянам проводить отпуск в собственной стране, если да, то в каких ее уголках. Комментаторы подсчитывают стоимость отпуска в Сочи по сравнению с турами в Европу. Сочи пока оказывается дороже. Почему и что делать, как отпуск в России стал для нас комфортнее, читайте в онлайн-обсуждении рекомендации соотечественников. Уже пришли самые разные комментарии, как мне пишут, нет отпуска без политики. Россияне из регионов жалуются, что денег на отпуск у них вообще нет, вынуждены работать круглый год. В заключение хочу добавить, что участвовать в онлайн-обсуждении материалов сайта «Радио Свобода» стало проще. На нашем сайте появилась новая возможность – регистрации пользователей. Это позволяет авторам комментариев не вводить данные о себе каждый раз при написании обратной связи. На процессе модерации это пока не отражается. Комментарии зарегистрированных пользователей должны проходить одобрение модератора так же, как и все остальные.
Спасибо. Андрей. Напомню, в прямом эфире была моя московская коллега Анастасия Кириленко. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Рязанской области жертвами сильных лесных пожаров стали по меньшей мере 3 человека. Более 500 остались без крова. С подробностями наш корреспондент Борис Маркин.
ночью. Ситуация стала катастрофической сразу для нескольких районов региона. Из-за крупных пожаров пришлось эвакуировать, по разным оценкам, от 2 до 2,5 тысяч человек. А село Передельцы сгорело полностью. По словам начальника главного управления МЧС Российской Федерации по Рязанской области Олега Никифорова, ситуация развивалась очень стремительно.
На моих глазах деревня Передельцы превратилась в пепельницу за 15 минут. Мы еле успели эвакуировать людей. Люди брали все необходимое, садились в машины и практически стариков, старушек, бабулек на руках сносили в автобус, который к этому времени направлялся для эвакуации в Кореуши. Просто нам повезло в этот момент, что он был рядом с нами, и еле успели выскочить из этого огненного шторма.
В деревне же Кореуши в Клепиковском районе за считанные минуты пламя поглотило больницу, школу, почту и даже кладбище. Дотла сгорели десятки домов. Непонятны и причины пожара. По утверждениям свидетелей, он начался на местной электроподстанции. За считанные секунды огонь перекинулся на соседнее строение. А несколько минут спустя уже пылала вся улица. Многие люди, спасаясь, не успевали даже собрать документы.
За 20 минут все сгорело. Мы даже сами еле выскочили, ничего взять-то не успели.
Здесь вот все начало гореть, мы начали тушить кое-как, и толк все равно, вот все сгорело, нафиг. Дом вот один остался, два, и все на этой стороне.
Более 40 домов сгорело в поселке Ласковский, более 20 в селе Картоносово. Кстати, в этот день у одной из семей в Картоносово разом родился ребенок и сгорел дом. Также этой ночью из-за пожаров эвакуировали около 1200 человек из почти десятка детских лагерей и санаториев. Пока пожары удается локализовывать и тушить, сообщения о появлении новых очагов в разных районах области поступают буквально каждые несколько часов. По словам спасателей, техники и людей хватает. Правда, уже поступали сообщения о том, что в некоторых деревнях не хватало воды для эффективной борьбы с огнем. Официально пока сообщается только об одной жертве. В пожаре в поселке Милославский погиб мужчина. В Рязанской области минувший четверг уже называют «черным четвергом». Пожаров настолько серьезных здесь не помнят даже старожилы. Прогнозы синоптиков неутешительны, а поднявшийся накануне ветер превращает малейшие искры в неудержимые огненные стены. Силовики стараются сейчас максимально оградить леса и зоны лесного отдыха от людей, так как подавляющее большинство пожаров произошли по вине человека, и чаще огонь шел именно от мест пикников и с пляжей лесных озер. Борис Маркин, Радио Свобода, из Рязани.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 39 минут, а в нашей программе «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают нападение на администрацию Химок вечером 28 июля, когда несколько сот человек, якобы анархистов и антифашистов, приехали в подмосковный город, чтобы по-своему защитить химкинский лес. Пользователю Каминжес кажется подозрительным, что молодые люди не встретили отпора со стороны правоохранительных органов. Он считает инцидент провокацией.
Ситуация вокруг противостояния властей и экологов по поводу строительства федеральной трассы на Питер через Химкинский лес – классический пример апелляции к эмоциям граждан в темную. Ведь суть противостояния совсем не защита экологии и реликтовых рощ и полян. Речь идет о чистом конфликте интересов, в котором честными остаются только идеалисты вроде эколога Евгении Чириковой. Этот погром – провокация. И не антифашистов, и тем более не экологов. Не суть важно, кто эти ребятки – курсанты военных училищ или зрелые силовики младших офицерских званий. Важно, что шли по городу и действовали не как военизированная колонна обученных людей. И наняли их, чтобы, обострив ситуацию до крайности, вынудить тех, кто сидит совсем высоко, разрулить ситуацию в нужную сторону.
Однако публикация отчета об акции на сайте антифашистов antifa.ru делает версию о провокации маловероятной. Это дает некоторым блогерам повод порадоваться организованному выражению народного гнева, либо, наоборот, осудить его. Пользователь Алаверин принадлежит к первой группе.
Если власть не вступает в диалог с обществом, если интересы общества не учитываются при принятии решений, если запрещаются легальные акции протеста, протестная энергия переходит в нелегальное русло. Если единственным инструментом взаимодействия с обществом является насилие, если все ненасильственные методы протеста общества вызывают у власти лишь улыбку, то естественным образом общество отвечает власти ее же инструментарием. Такова жизнь. В Химках случился выплеск народного гнева.
Оппозиционный политик Илья Яшин осудил применение насильственных методов при борьбе с властью.
Невозможно победить репрессивную государственную машину, дав по морде сотруднику милиции. Да, вчера в Химках менты разбежались. Но кто даст гарантию, что завтра они не начнут стрелять в людей с травматическими пистолетами, которые придут громить очередную администрацию? Они в безоружных людей могут начать стрелять, скажет один из моих оппонентов. Верно, но мента, стреляющего в погромщиков, многие оправдают. А мент, стреляющий в мирного демонстранта, преступник, который никогда не найдет поддержки общества.
Скептически относится к акции антифашистов и пользователь Эль Камбио.
На погром съехалось 400 человек, а на защиту собственно химкинского леса два десятка. Если бы случилось наоборот, не больше бы оказалось пользы химкинскому лесу и его реальным защитникам.
Основным авторитетом и оружием блогеров всего мира часто оказывается здравый смысл. В последние несколько дней в англоязычной блогосфере к нему апеллировали особенно часто. Здравомыслие, возобладавшее недавно в американском конгрессе, стало предметом рассуждений профессора политологии Стивена Тейлора на портале Outside the Beltway.
В среду конгресс изменил закон 25-летней давности, согласно которому десятки тысяч афроамериканцев приговаривались к долгому тюремному заключению за преступления, связанные с курительным кокаином, тогда как за преступления, связанные с нюхательным кокаином, осужденные, в основном белые, получали гораздо более мягкие приговоры. Последняя мера привнесла некоторое здравомыслие в наше законодательство о наркотиках. Драконовский закон 80-х годов отражал господствовавший в обществе страх. Тогда казалось, что распространение крека принесет обществу доселе невиданные беды. Особо горячо обсуждались тогда крек-кокаиновые дети. Но в итоге проблема не оказалась такой уж страшной. Не поймите меня неправильно, я не пропагандирую крек и не утверждаю, что его распространение не имеет тяжких социальных последствий. Я просто хочу сказать, что в 80-е годы законодатели в очередной раз перегнули палку. Закон основывался на страхе и текущем моменте, а не на рациональном рассмотрении проблемы. Каждый новый наркотик изображают едва ли не как конец света. Сейчас все особенно боятся метамфетамина, а еще совсем недавно воплощением ужаса был героин. Повторяю, эти вещества действительно вредоносны, но это еще не повод, чтобы терять здравый смысл, когда имеешь с ними дело.
Призывом к здравомыслию завершает свой пост о важности дошкольного образования и блогер сайта «Нью-Йоркера» Джон Кэссиди. Комментируя свежее социологическое исследование, обнаружившее, что выпускники особо продвинутых детских садов к 30-летнему возрасту оказываются много успешнее своих сверстников, не ходивших в такие сады, Кэссиди предупреждает.
Не стану отрицать важности хорошего преподавания. Но ключевым вопросом социальной политики является все же повышение среднего уровня преподавания в образовательной системе в целом, а не поиск и вознаграждение особо хороших детских садиков. В богатых районах Нью-Йорка родители уже сейчас нередко доходят до абсурда, пытаясь дать своим малышам все, что только можно найти в городе. Если результаты этого исследования станут основой для новой образовательной доктрины, в недалеком будущем мы столкнемся с тем, что директора частных школ будут с важным видом сообщать родителям, что 30 тысяч долларов в год – цена более чем скромная. Где еще, станут спрашивать они, вы найдете воспитательницу детского сада с докторской степенью по викторианской литературе от Принстонского университета?
В Москве 16 часов 45 минут, заголовки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Приволжском и Центральном федеральных округах России в результате лесных пожаров за минувшие сутки погибли не менее 10 местных жителей. Сгорели более 1000 домов. Дмитрий Медведев принял отставку Эллы Памфиловой с поста главы президентского совета по правам человека. Уголовное дело в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова о клевете на президента Чечни Рамзана Кадырова передается в суд. В Махачкале при взрыве на одном из городских пляжей пострадала женщина. Ведомство ООН по правам человека рекомендует Израилю снять военную блокаду сектора Газа. Иран объявил, что готов уже через несколько дней начать переговоры с США, Россией и Францией по обмену своего уранового сырья на высокообогащенный уран.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Стратегия 31 входит в моду. В Петербурге торгуют атрибутикой оппозиционного движения.
Комментарии экспертов.
Политолог Глеб Черкасов. О Химкинском лесе и диалоге с властью.
Право автора.
Коррида. Война миров. Писатель Александр Генис. О грядущем запрете на тавромахию.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Объем частных вкладов в российских банках только за июнь увеличился более чем на 3%. В прошлом году выросли вклады в целом почти на четверть, и в нынешнем году, по прогнозам, вырастут еще настолько же. Какие факторы стимулируют столь стремительный рост частных банковских вкладов в стране? Об этом в нашей экономической панораме ее подготовил Сергей Синицкий.
По мере расширения общего объема частных вкладов в российских банках растут и объемы государственного фонда их страхования, который формируется за счет регулярных отчислений самих банков, привлекающих вклады населения. Вчера один из его руководителей сообщил, что к началу июля резервы фонда составили 117 миллиардов рублей. Это примерно 1,5% от общей суммы частных банковских вкладов в стране на ту же дату и превышает уровень достаточности фонда страхования частных вкладов, если исходить из законодательства ряда европейских стран. Например, в Испании по закону, если объем этого фонда превысит 1% общей суммы частных вкладов в стране, то взносы банков в этот фонд на какое-то время вообще прекращаются. В России пока действуют более жесткие правила. Из Москвы председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
У нас правила такие: если фонд страхования превысит 5% от общей суммы вкладов, тогда взносы становятся очень маленькими, не больше 0,05% в квартал. Сейчас 0,1%. Когда-то, когда закон начинал действовать, было 0,15 в квартал. То есть сейчас в 1,5 раза упало, но тем не менее все-таки в 2 раза больше, чем тот максимум, который возникает, если фонд становится большим, больше 5%. И если фонд становится уже очень большим, больше 10% от накопленных вкладов, тогда платежи полностью прекращаются.
Прирост частных банковских вкладов в России в прошлом году превысил 22%. За первые 6 месяцев этого года они выросли еще примерно на 13%. Какие факторы могут обеспечивать столь высокие темпы? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Конечно, например, в прошлом году мы значительный приток видели, потому что до этого население очень много забрало из банков депозитов и, так сказать, потом возвращало эти деньги. Сейчас, на мой взгляд, он все-таки в основном связан с тем, что, в общем-то, изменилась несколько структура доходов по группам, потому что тот рост доходов, который в стране наблюдается, он в основном связан с индексацией бюджетных расходов. И совершенно понятно, что вот финансирование пенсий и социальных выплат направляется тем слоям населения, которые имеют повышенную склонность к сбережениям. Поэтому вот я лично склонна объяснять сохраняющийся высокий темп роста депозитов не тем, что рабочее население изменило свое предпочтение, а тем, что просто другие социальные группы сейчас получают большие доходы, соответственно, они сберегают, исходя из своих предпочтений.
Тем не менее, темпы роста частных вкладов в российских банках более 3% в месяц, как сейчас, в какой мере можно объяснить и таким фактором, как откладываемый на какое-то время спрос со стороны частных потребителей?
Отчасти такая тенденция присутствует, но, например, в последние месяцы с точки зрения потребительского спроса мы видели, что он стал в большей части переключаться на непродовольственные товары. То есть, в принципе, это означает, что с точки зрения потребления у нас как бы уже включились те группы населения, которые были, может быть, склонны там приобретать бытовую технику или, может быть, там в кредиты даже покупать что-то. И вообще говоря, это бы предполагало, что, наверное, темп роста депозитов, он сейчас должен сокращаться. Но вот по июльской статистике мы этого не видим. И это говорит о том, что все-таки, наверное, фактор индексации бюджетных выплат играет, наверное, превалирующую роль, и вот именно он будет определять темп роста депозитной базы.
Павел Медведев, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству.
Я думаю, что объяснение несравненно более сложное. В докризисные времена вклады росли быстрее, чем на 22%, а на 22% выросли в прошлом году и, по-видимому, в этом на 22% вырастут. Росли быстрее, тем не менее потребление тогда тоже быстро росло. Сейчас сейчас потребление, кажется, тоже начинает расти, правда, очень медленно. Я думаю, что рост вкладов в значительной мере отражает рост доверия граждан к банкам, благодаря тому, что очень хорошо работает система страхования вкладов. Нет ни одной жалобы от человека, которому опоздали с выплатой вклада хотя бы на один день, а правила очень жесткие. После наступления страхового случая в течение 2 недель выплаты должны быть произведены. Так что я думаю, что в этих 22% и вообще в росте отражается повышение доверия граждан к банкам.
Объем частных банковских вкладов в России составляет сегодня примерно 20% от планируемого правительством на 2010 год в целом общего объема российской экономики. Для сравнения, в Китае, третий по величине экономики мира, объем частных вкладов в местных банках превышает 80% ВВП страны.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня из Италии в итальянский парламент внесен проект закона, отменяющего уголовную ответственность за инцест, то есть за добровольные половые сношения между лицами, состоящими в кровном родстве. В подавляющем большинстве государств, в том числе и в современной Италии, инцест до сих пор считается тяжким преступлением, хотя в отдельных странах ЕС из общего правила делаются исключения. В истории вопроса на Апеннинском полуострове разбирался наш корреспондент в Италии Всеволод Гнитий.
Итальянское законодательство запрещает браки между близкими родственниками. Уголовный кодекс страны предусматривает суровое наказание за единовременный секс между кровными родственниками – до 5 лет тюрьмы. Кровосмесительная связь, то есть долговременные половые сношения между близкими родственниками, наказываются строже – до 8 лет лишения свободы. Осуждение одного из родителей за инцест означает автоматическую утрату родительских прав, а также автоматическое расторжение брака по суду по инициативе государства. Однако в Уголовном кодексе имеется одна весьма существенная оговорка. Инцест считается совершенным преступлением лишь в том случае, если он вызвал общественный скандал. По мнению женщины-сенатора от радикальной партии Италии Донателлы Поретти, одной из разработчиц нового закона, отменяющего уголовную ответственность за инцест, в Италии до сих пор смешиваются определения греха и преступления. Это, как считает она, наследие прошлых столетий, когда нормы поведения и законы создавались католической церковью. По ее словам, нынешнее законодательство в любом случае защищает лишь общественную мораль, рассматривая инцест не как преступление против личности. Следует отметить, что до 1996 года в Италии изнасилование также считалось преступлением не против личности, а против общества. По мнению женщины-сенатора, итальянский уголовный кодекс, в котором есть такое понятие, как «кровосмесительное потомство», лишает детей, рожденных в таком браке или связи, всех социальных гарантий, не признавая за ними статуса наследников, лишая их имущества родителей, а также запрещая признание в судебном порядке материнства и отцовства родителей. Многие итальянские историки отмечают, что в Средневековье и в Новом времени – несмотря на мощное давление церкви и формальную суровость наказаний, реальное отношение итальянцев и Ватикана к инцесту было довольно снисходительным. Например, папа Лев X в 1517 году с целью пополнения казны выпустил прейскурант «Таксае Камарае», предусматривавший, что родители, совершившие инцест с детьми, должны были уплатить церкви 8 золотых монет. Совсем недавно Италию потряс скандал. 18-летняя лицеистка из местечка Кьявари рассказала подругам, что имела половое сношение с отцом по обоюдному согласию. Формально девушка является совершеннолетней и достигла так называемого возраста согласия для вступления в половую связь. Однако ее публичные заявления, подхваченные и растиражированные итальянскими СМИ, побудили местную прокуратуру завести уголовное дело против отца и дочери, так как инцест вызвал общественный скандал. Теперь обоим грозит по 5 лет тюрьмы. Вот что говорит исследовавшая эту тему итальянская журналистка Катя Черратти о том, Следует ли отменять уголовную ответственность за инцест и имеет ли шанс новый закон быть принятым?
В свое время действующий сейчас закон был принят под давлением католической церкви, считающей инцест преступлением против морали. С моей точки зрения, наоборот, инцест следует считать прежде всего преступлением против личности, и, следовательно, нынешний закон должен быть изменен именно в этом направлении. Очень мало случаев инцеста по согласию, и, наоборот, существует множество драматических историй, жертвами которых очень часто являются несовершеннолетние. Вероятно, очень мало шансов, что закон об отмене наказания за инцест будет одобрен, поскольку большинство партий в итальянском парламенте придерживаются католической ориентации.
Поскольку автор законопроекта об отмене наказания за инцест в Италии Донателло Паретти ставит в пример Нидерланды, я попросил рассказать о том, как обстоит ситуация в этой стране, голландского юриста, практикующего в международной адвокатской конторе в центре Рима Рудольфа Хупперца.
До 80-х годов прошлого века уголовный кодекс в Нидерландах, как и в других странах, входящих в Европейский Союз, предусматривал тюремное заключение за инцест. Но с 91-го года действует новый закон, который фактически вывел инцест из списка уголовных преступлений. В настоящее время инцест считается манерой поведения, заслуживающей морального осуждения, и, следовательно, инцест больше не является преступлением против личности, а преступлением против общественной морали. В Нидерландах, равно как и в Бельгии и Франции, если я не ошибаюсь, в настоящее время инцест не является уголовно наказуемым деянием. Как юрист, я предвижу крупные препятствия на пути одобрения этого закона в Италии, поскольку это глубоко католическая страна, в которой очень сильно влияние Ватикана. Вот даже из окна моего офиса виден купол собора Святого Петра. Мое личное мнение, однако, состоит в том, что депенализация инцест – это зло, поскольку может привести к снижению моральных критериев в современном обществе.
Рассказывал голландский адвокат, практикующий в Риме, Рудольф Хупперц. Всеволод Гнети для Радио Свобода, Рим.
Репортаж Всеволода Гнети прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока» и завершил первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – бушующие в центральной части России лесные пожары, которые привели к человеческим жертвам и уничтожению тысяч, по крайней мере, более чем тысячи домов. Мы подробно поговорим об этом в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нахожусь в тюрьме, на полу, просто в камере.
Даются обращенные к Великобритании призывы вернуть знаменитый
Кино. Никто не сомневается, и прежде всего само правительство Пакистана,
что в стране еще... Нашей власти. После того, как в Москве в начале июля...
Специалисты говорят, что вытекло очень много нефти, и еще одна загадка в том...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.